вы все понимаете. И из той политинформации, которую вы сегодня получили, вообще из тех событий, которые наблюдаете, мы вступили в полосу значительных перемен. И эта полоса значительных перемен требует от нас определенных действий. Как мы можем действовать? Ну, вариантов на самом деле не так уж и много. Первое, мы можем выступить на стороне, скажем так, Навального, всех этих оппозиционеров, кричать, значит, направо и налево о том, что все там нехорошие и плохие, и пытаться смести нынешнюю власть, которая есть. К чему это приведет? Это приведет, в принципе, к разрушению российской государственности. Поскольку целью школы является все-таки не разрушение российской государственности, а историческая вечность. Там так написано, да, у нас, Владимир Викторович, российской государственности, ее там процветание ее народов и все прочее, да, историческая вечность. Как уникальной цивилизации, мы, конечно, на это пойти не можем. На что мы можем пойти? Мы можем пойти на то, что в настоящее время актив школы, к которому я отношу и непосредственно, значит, вот, ну, и вас здесь присутствующих, и слушателей нашего спецкурса, которые и подготовлены соответствующим образом, вот, принять какое-то посильное участие в реализации тех проектов, программ, которыми школа, в общем-то, переполнена. Потому что каждый день мы получаем на нашу почту замечательное предложение от вас, как нам улучшить РАПКЛИН. Помните, у Владимира Ильича Ленина была такая работа? Да, там, как нам там улучшить? Реорганизовать. Как нам? Вот видно, что читает Ленин. Да, как нам реорганизовать РАПКЛИН? Что мы можем в этом плане сделать? Ну, на самом деле, выбор у нас не очень большой. Мы можем пойти по конституционному пути. Конституция Российской Федерации предусмотрена, что, вернее, там написано, что единственным источником власти в Российской Федерации является многонациональный народ. Мы с вами этот народ и есть. Это первый посыл. Второй посыл. Как может народ реализовать свою, согласно Конституции? Через собрание. Вот мы собрались с вами, вот на собрании. Мы с вами решили, и мы с вами не просим. Мы не говорим там, что ой, пожалуйста, будьте так любезны, рассмотрите. Мы с вами в директивной форме направляем соответствующие, скажем так, нашу волю, волю народа, в органы исполнительной власти. И говорим, вот это включить, вот это не включить, это исправить, это подправить. Опыт такой работы у нас есть. Есть у нас целая группа, которая работала, в частности, по Курилам. Знаете, да, там вот. Кошкинцы мы их называем, потому что их ими руководит Анатолий Аркадьевич. Что они делают? Небольшая группа, 30 человек. Они собираются, пишут документы и направляют их в высшие инстанции. Те отмахиваются, кричат, ругаются с ними. Но деваться им некуда. В конечном итоге была принята эта самая знаменитая поправка, которая фактически в Конституцию Российской Федерации, которая исключила вообще какие-то там территории. Там, правда, есть допущения, демаркационные, там прочие линии. Но Владимир Путин, уже сославшись на это, послал японцев далеко. Да, вот недавно буквально. Да, Песков это подтвердил, что поскольку Конституция Российской Федерации не предусмотрена отторжение территорий, то все вопросы о мирном договоре и его привязке к Курильским, значит, островам, они что, не имеют никакого смысла. Конституция запрещает. Этого добились эти ребята, 30 человек. Что они второго добились? Они добились того, что было отменено вот это позорное решение о признании, как бы сказать, ну, нехорошим, об осуждении пакта Молотова-Риббентропа, так называемого. То есть они настояли на том, что это было принято на первом съезде народных депутатов, было принято тогда, когда мы все стремились в Европу, было принято на этой волне. В результате того, что это было принято, вы знаете, до чего мы докатились, сейчас уже нас ставят в один ряд с фашистами, а каста против нас и фашистов воевал доблестный Запад, который всех нас и в конечном итоге победил, демократия победила во всем мире. Ну, дошли дальше некуда. Они этого добились. Третьего, что они добились, они фактически добились того, что возникло, вернее, не то, что возник. Вопрос уже решен. Вопрос о памятнике Дзержинскому на Лубянской площади. На самом деле это не просто, скажем так, зряшный какой-то вопрос. У нас в ближайшее время, наверное, на канале школы мы будем разговаривать по этому поводу с одним таким важным экспертом. В среду, да, Владимир Викторович, да, вот как раз по этому вопросу будем разговаривать. Накануне этого голосования. И это крайне важный вопрос. Почему? Потому что Дзержинский в данном случае, это не просто Дзержинский, это символ. И не просто символ эпохи, а символ того, кто же все-таки и по какому пути мы пойдем. Дальше по либеральному пути мы пойдем. Или мы все-таки вернемся к нашей проектности, то есть вот к русскому проекту. Да? Что сделали либералы? Блестящий ход на самом деле. Ну, я об этом давно сказал, что это просто блестящий ход, даже написал этим самым кошкинцам, что они сделали? Для того, чтобы все-таки не возвращать. Поняли, что что-то туда нужно будет поставить. Они в соперники Дзержинского назначили Невского Александра. Теперь народу надо будет выбирать между Дзержинским и Невским. Но против Невского возразить нечего. 800 лет ему, по-моему, вот в этом году, в 2021 году ему как раз юбилей будет, и комитет различного рода готовится. И, конечно, под этого они хотят все-таки Невского. Уж лучше пускай Невский, все-таки князь и в какой-то степени либерал, чем, значит, Феликс Эдмундович Дзержинский. В общем, всех я вас призываю голосовать все-таки за Дзержинского. Не потому, что мне очень нравится Феликс Эдмундович. Я вам честно скажу, я его лично не знал. Но судя по той истории, которую я изучал, он был человеком неплохим. То есть он был в ВЧК, построил нашу разведку, провел ряд блестящих операций, а самое главное, внес большой вклад по борьбе с беспризорниками. То есть он сам этот вопрос курировал, и он за кратчайший срок, там, за 2-3 года, по-моему, фактически беспризорность в стране была ликвидирована. Это большое достижение. Да. Самый большой подвиг Геракла, помните, какой-то? Не то, что он там немецкого льва победил, там, или вепря какого-то задушил, или еще какую-то там лань подстрелил, да, золотокопытную. Нет, что он сделал? Авгию конюшню, помните, очистил? Это было невозможно сделать вообще. А Геракл это сделал. Самый великий его подвиг. От дерьма очистил огромную территорию. То же самое сделал Феликс Эдмундович Дзержинский. Поэтому я просто вот слушатель школы, я не то, что я не могу советовать, не могу навязывать, но я думаю, что это было бы правильно, хотя бы для того, чтобы показать либералам, кто в этой стране начальник. Но либералы хитры, они вот это делают. Возвращаясь к нашей теме, значит, мы говорили о народном собрании. И вдруг проходит информация, что в Беларуси проходит всебелорусское народное собрание. Присутствует сам Лукашенко, присутствует, значит, там его аппарат. Для чего это сделано? Ну, это блестящий совершенно ход, но если учесть, просто если учесть, что, ну, с лета-то уж точно, вот на пике этих протестов в Беларуси, которые были, очень тесная работа идет политтехнологов, назовем их так, российских с белорусскими товарищами. Проведение этого собрания, я думаю, что оно прошло не без согласования и не без, скажем так, какого-то одобрения, может быть, даже и совета со стороны тех политтехнологов, которые в настоящее время находятся во власти. И из этого, мы же с вами все-таки разведкой тоже занимаемся, да, в какой-то степени иногда, можно сделать, наверное, вывод предварительно о том, что вот такого всероссийского народного собрания, в принципе, власть и ожидает. Оно его ожидает с тем, чтобы все-таки решить те проблемы, которые перед страной стоят. Коль у нас народ является источником власти, то этот народ и должен самоорганизоваться и это сделать. Как он делал всегда, в самые трудные времена. Независимо от того, там, какая власть и где находилась. Ну, пример Минин-Пожарский, да, то есть, пожалуйста. Да, вот. Собрались ребята и страну спасли. Вот такие задачи, видимо, возложены на нас. У школы здравого смысла есть все необходимые ресурсы и основания такое собрание провести. У нас есть опыт проведения крупных таких мощных собраний. То есть мы проводили земские соборы в свое время. Но у них не было главного всех этих земских соборов. Во-первых, не было того, скажем так, мощного аппарата, который мог бы сказать не только то, что мы готовы вам предложить. Это же легче всего собраться на собрание и сказать, так, мы предлагаем, Игорь Абрамович, тебе, дорогой, сделай раз, два, три. Игорь Абрамович говорит, да вы что, сдурели, что ли? У меня нет ни сил, ни времени на это. Мне хватает вот своей работы так. Мы способны сказать, Игорь Абрамович, поддержи нас. А мы сами все сделаем. У нас все для этого есть. У нас есть экономисты, у нас есть педагоги, у нас есть управленцы, у нас есть менеджеры, причем замечательные менеджеры, у нас есть прекрасные системщики. Олег Романович, рад приветствовать. Да? Вот, у нас есть все. И у нас есть, в принципе, кадры, которые готовы эту работу делать. Поэтому мы в школе объявили о том, что мы будем проводить или организовывать это всероссийское собрание. Для этого Всероссийского народного собрания сейчас готовится некий манифест. Ну, какой-то документ, мне слово не очень нравится, но как-то привыкли мы, что вот манифест коммунистической партии, там еще какой-то. Ну, какой-то документ мы опубликуем. Мы его разошлем по нашим, ну, по всему нашему активу. В плане его улучшения, дополнительного, то есть, да, согласование всегда вопрос сложный. Но самое главное, рыба будет, обрастет. То есть будет понятно, зачем мы собираемся. Кроме этого, рамка школы, опять-таки, да, там специалистами из Сречинского клуба, ребятами замечательными, подготовлен так называемый общественный договор. Он будет разослан, его тоже прошу прочитать. Он касается различного рода сфер. У нас в рамках школы, опять-таки, разработаны программы, которые направлены на те необходимые изменения, которые нужно провести в сфере образования, воспитания. О, Галина Николаевна, присутствует, пожалуйста. Галина Николаевна. Есть по экономическому блоку, то есть там есть целый ряд вопросов по экономическому блоку, есть ответственные. В частности, вы знаете, там Галина Николаевна Ведотова у нас, значит, и профессор, и все прочее, который вот этот блок есть. То есть в чем наша, какая наша задача? Мы проводим это Всероссийское народное собрание. Мы утверждаем там на народном натурале, а поскольку филиалы школы все-таки, они по всей стране, у нас же филиалы, у нас Томский, там, я не знаю, Омский, Вологодский, у нас везде филиалы. Да, Андрей Дмитриевич? Вы Оренбургский, да, вы ведете работу, Андрей Дмитриевич, вы же главный зам ректора по работе с регионами. Активизируйте эту работу. Мы попросим, во-первых, с тем, чтобы активировалась работа именно в регионах, потому что нам нужны будут делегаты на это собрание от регионов, тех, которых, ну, вот эту вот народную, скажем так, программу, они поддержат и все прочее. Самая главная цель, я не боюсь этого сказать, правда, на меня уже обрушили, если я стал получать ругательные письма от представителей коммунистического крыла, левых наших организаций, которые говорят, вы хотите у нас принять инициативу? Ни у кого не хочу ничего принять. Они, оказывается, тоже, хотя там по линии там, офицеров, значит, есть ну, офицерское собрание, они тоже хотят провести всенародное там собрание, но я почитал преамбулу, я пришел в тихий ужас, понимаете? Потому что если вы почитаете преамбулу, я правильно говорю сейчас, Владимир Викторович? Если вы почитаете преамбулу, то там выход один. Выходи на улицу, сноси власть, установи революцию. Чем это отличается от Навального, я, честно говоря, не понимаю. Россия революциями насытилась вот так вот. Крови понапускали друг у друга, выше крыши. У нас нет шансов на то, чтобы эту байду продолжать. Хватит воевать друг с другом. Так получилось. Можете меня поддерживать, можете меня не поддерживать. На конец 90-х годов, не моя фраза, фраза опять-таки того самого большого человека, который очень уважаю, к советам, которые всегда прислушиваюсь. В конце 90-х каждое утро просыпались и не знали, а будет ли завтра страна или нет. Вообще-то что-то от нее останется или нет. А за вот эти вот 20 лет хороший путь. Плохой Путин. Я его лично не знаю. Я вообще-то к людям отношусь, когда я их лично знаю. Вот Игорь Абрамович, знаю лично, к нему отношусь хорошо. Андрей Дмитриевич, лично знаю, к нему отношусь хорошо. Владимир Викторович, знаю, ну как к нему отношусь, сейчас говорить не буду. Шучу, конечно. Я не знаю, но по делам, осудите ж по делам, их сказано в Писании. Но стабильность есть? Есть. Я приезжаю в махачкалинские дагестанские селения. Советская власть, самая большая проблема какая была для селения? Добраться до города. Один автобус в течение дня ходит, больше никак не доберешься. Машина двух человек. Бедно, да, мы все бедно живем. В каждой семье, в каждом доме сейчас есть машина. Как раньше был конь. И сейчас нет проблем добраться. Газифицированы практически все высокогорные районы. Мой район не газифицировали. Прошу это учесть, тех, кто нас записывает. Прошу газифицировать этот район, откуда я родом, Рутульский район. Но там сейчас задача решается. Дороги провели. Вы представляете, что такое в горных условиях проводить дорогу? Когда там неизвестно, с одной стороны вот так, а с другой стороны вообще там, там писаться-то невозможно. Вот сейчас дорогу, и в мой район провели высокогорную, там дорога долго, сейчас там ее делают, ее довели фактически до границы Азербайджана. Но это же делается. Это делается уже. Школа новая открывается? Открывается. Вакцинация. Хорошая вакцинация, плохая вакцинация. Первыми вакцину сделали и спокойно вакцинируют. И я знаю, что этот процесс идет спокойно по тем людям, которые проходят в поликлиниках. Чисто, аккуратно, заходи, колись, хочешь не колись, но заходи, пожалуйста, ради бога, welcome, все бесплатно, ради бога действуй. Больницы развернуты. Пункт 3, ах, какой кошмар, какой ужас. Кошмар и ужас был в Европе, кошмар и ужас был в Италии. В Италии ужас был, они не знали, куда бежать, бедные. И это на севере Италии, в самом высокопромышленном регионе. Там, правда, свои нюансы были, я знаю, с чем они связаны, неважно, да, но это же был тихий ужас. Справиться не могли. А здесь он, пожалуйста, все работает, как часы. Воруют, знаю. Но еще Золотуков-Щедрин говорил, что там в России, да, воруют. Что происходит в России? Он говорил, ну, воруют. Ну, воруют, что делать? Бороться с этим надо, с коррупцией. Будем всячески, значит, вот этому противостоять. Самое главное, противостоять хотя бы на своем личностном уровне. Не давайте взяток, не пытайтесь кого-то подкупить, не пытайтесь решить вопрос в обход, скажем так, тех легальных способов работы, которые есть. Ну, это как один из способов. Все-таки у нас общество достаточно большое. Все-таки за нами стоит почти 500 человек. Но я шучу, конечно, у нас гораздо больше, я имею в виду школу здравого смысла. Вот, нас гораздо больше на сегодняшний день, и слава богу, как говорится. Поэтому, друзья мои, готовимся к народному собранию, всероссийскому народному собранию. Будем его проводить под эгидой школы здравого смысла, Московского клуба, Сретенского клуба, Богомоловского клуба, клуба клубов. То есть интеллектуальная элита с нами, экономическая элита с нами, значит, в образовании, воспитании с нами. У нас все есть, друзья мои. И глядишь, у нас с вами все получится. Во всяком случае, мы это должны продемонстрировать, первому лицу об этом сказать. Я сегодня вот на четвертом потоке человека и говорил, что концептуальность тогда становится концептуальностью, когда она доходит до первого лица. Если она не доходит до первого лица, то это, ну, какая-то очередная там теория, ну, кто-то там высказался, я ради бога. А вот когда это принимается все-таки на вооружение, когда это учитывается, тогда у нас появляется шанс реально стать субъектом, не объектом, не теми баранами, которые гонят, значит, там постоянно то в одну сторону, то в другую, то за правых, то за левых, то за красных, то за белых, то за черных, то еще за кого-то. Мы русский народ, мы народ России, и у нас своя игра. На этом я, друзья мои, закончил свою пафосную речь. Готовимся, предварительные сроки для проведения Всероссийского народного собрания, это где-то, наверное, первая половина лета, чтобы это произошло перед выборами в Государственную Думу. С тем, чтобы уже те люди, которые шли в эту Думу, и те, кто голосовали за эту Думу, уже исходили из определенных реалий. А эти реалии мы создать можем.
Большое спасибо.
Вам спасибо, друзья мои. Вопросы? У нас есть немножко времени, можно вопрос задавать?
Александр Горонов, скажите, пожалуйста.
Михаил Юрьевич, извините, пожалуйста. Михаил Юрьевич, вы как председатель совета школы и председатель Московского клуба. Может, я что-то не так сказал, я как-то увлекся, так знаете, пафосностью своей речи. Сам себе настолько понравился, что вот сижу здесь, вещаю. Но у меня аудитория хорошая, все смотрят, глазки светятся, умные все. Да.
Я такой радостью смотрел, как ты выступаешь, потому что это действительно тренировка выступления на народном собрании, которая призовет к порядку в Отечестве. Я считаю, что действительно этот проект – это то, что может нас всех объединить. И объединить в конструктивном пространстве взаимодействия с страной, с нашей страной, с нашей Родиной. Потому что каждый сможет сделать свой вклад, свое предложение, которое будет реализовано всей мощью народа и будет предложено власти как обязательное для исполнения. Основная мысль вот этого проекта в том, что политические партии борются за власть, при этом представляя очень ничтожную часть народа, а мы в соответствии с Конституцией, как суверен и единственный источник власти, обладаем уже этой властью. Нам не надо за эту власть бороться, нам надо ее предъявить, но предъявить в конструктивном виде. И школа здравого смысла – это та площадка, которая всей своей деятельностью продемонстрировала способность конструировать это общее будущее. И то, что сегодня рождается у нас на глазах, это действительно промыслом неба созданные условия, в которых мы действительно сможем реализовать наши чаяния и наши замыслы и чаяния народа. В двух словах, то, что вот мы обсуждаем, чтобы тоже было понятно. Мы хотим провести, скорее всего, в начале мая предсоборное совещание, так называемое, на котором будет принят документ, предлагаемый Народному собранию для рассмотрения и предложение первому лицу государства, потому что в соответствии с Конституцией, гарантом Конституции является один человек, а источником власти является тоже один такой сборный человек из всего народа. Поэтому апрель месяц, март и апрель месяц у нас на то, чтобы провести такие предсоборные, локальные предсоборные совещания по нашим территориям, по нашим подразделениям, где мы находимся. И, конечно, кроме школы здравого смысла, с нами очень серьезные команды. К сожалению, действительно, как только мы опубликовали это намерение, появилось некоторое количество уже сопротивляющихся этой идее. Но я вам хочу сказать, что первое народное собрание прошло в 2010 году, 1 августа, в день Серафима Саровского. И именно с той даты мы ведем этот проект. Еще хочу сказать одну вещь. Почему такое название? В соответствии с Конституцией, каждый из нас имеет право проводить собрания, участвовать в собраниях. И это не требует никакой государственной регистрации общественных объединений и организаций. А второе, в соответствии с Конституцией, каждый имеет право отстаивать свои интересы. И это тоже наше конституционное право. И в этом плане народное собрание, для того, чтобы не было пока всяких иллюзий о наших конечных намерениях, мы его называли так, Народное собрание России как гражданская инициатива. То есть на этой стадии, пока мы формулируем свои концептуальные подходы к этому, это гражданская инициатива. Она тоже в соответствии с Конституцией допускается. Поэтому полностью конституционно обеспеченное наше право реализуется школой здравого смысла с партнерами. И я вас всех приветствую и поздравляю с тем, что мы участники вот этого резонанса воли народа и промысла небесного. И, конечно, с силой матушки земли нашей. Спасибо всем. Александр Гарунович, вам особенная благодарность.
О, расстараться, как говорит Андрей Петрович Девятов, когда их хвалит, говорит, расстараться. Ну, так в старорежимной армии говорили об этом. Друзья мои, мы, к сожалению, сегодня обсуждать ничего не будем, чтобы было понятно. Мы обсуждать ничего не будем. То есть нам главное было проманифестировать, да, вот то наше намерение, которое есть. У меня большая просьба к вам. Да, это, конечно, увеличено груз на меня, но ваше предложение направляется пока на мой почтовый адрес. У нас координационного комитета другого никакого нет, секретарей исполнителей других у меня нет. Поэтому я, со своей стороны, обещаю, что буду все-таки это смотреть и как-то пытаться это использовать. Если я не ответил вам сразу, ничего страшного, значит, долбите меня. Ну, так всегда было. То есть для того, чтобы свою идею все-таки донести, надо додалбливать человека. То есть ему надо капать на мозги. Капайте, я буду, конечно, там фыркать, там недовольствие надо проявлять, все прочее. Не обижайтесь. Ну, вот это просто жизнь. Это нормальная реакция. Мы же нормальные люди все, да? Изначально мы говорим только одно, что на сегодняшний день мы полагаем, что у школы здравого смысла, у ее там спецкурса, у нее есть уже и кадровый, и интеллектуальный потенциал для того, чтобы те задачи... Не как раньше, еще раз говорю, хотелки мы свои, да, тут озвучили. А давайте сделаем так. А давайте всем повысим зарплату. Да. А давайте повысим всем там пособие.
Александр Гарунович, да. Я хочу добавить, что каждую среду у нас будет проходить встреча школы здравого смысла тех ученых, специалистов, экспертов, ведущих, которые будут обсуждать эти вопросы в прямом эфире. И поэтому ваши предложения, которые будут поступать, они будут там тоже учитываться и рассматриваться.
Это важное замечание. То есть ни один голос не пройдет даром. А руководитель наших региональных организаций, я убедительно прошу начать все-таки работу в регионах именно по организации вот этих самых предсоборных совещаний. У вас есть люди, которые, ну, ваши друзья, ваше там окружение, есть люди, с которыми вы общаетесь. Если в вашем регионе конкретно, допустим, этого нет, соседние регионы есть, которые можно как-то объединяться. И вот эту вот работу проводить для чего? Для того, чтобы, когда мы вышли к Всероссийскому народному собранию, что там действительно были в качестве делегатов люди, которые ответственные и готовы за те вопросы, которые они поднимают, не только, скажем так, прокукарекать о них, но и их реализовать. Все. Всем спасибо тогда, мои дорогие. Всем удачи. Всего вам самого доброго. Храни всех нас, Господь.
Спасибо большое.
Александр Гарунович, вопрос. Да. А вот в чем конкретно вот эта подготовительная работа тогда должна складываться? Она из чего? Что вот в регионе сейчас нужно делать тогда?
Общайтесь с людьми, формируйте актив, выбирайте предварительно этих делегатов, формируйте те предложения, которые у вас должны исходить от регионов. В регионах, я вам сегодня зачитал, обстановка разная. Одни регионы, как Белгородская область, живут, может быть, неплохо. Другие, как, допустим, в Дагестане, у них есть свои проблемы, да, там, ну, я не знаю. Вот эту проблематику я, кроме вас, у меня других, как говорится, там людей нет. Поэтому вы, понимая специфику, понимая тех людей, которые вас окружают, хотя бы ячейку там из 2-3 человек, ваше предложение, делегаты и все прочее, с тем, чтобы у нас были и выступающие, и делегат на собрании, с тем, чтобы наши предложения в конечном итоге были весомыми, осуществимыми, объективными и понятными власти.
Ну, может быть, собственно, руководителям региональных подразделений дать какую-то рамку, в рамках чего они выступают, какую-то основу, какие-то тезисы, вот, чтобы они приходили к этим людям и говорили, что, ребят, вот будет такая-то, такая-то история, вот на это опираемся, вот это собираем, вот туда идем. Вот, наверное, об этом спрашивает Матфей.
Давайте так. Тогда у меня просьба к Алексею Васильевичу Чугаеву. Алексей Васильевич Чугаев является великолепным системщиком. Человек, который ничего не упускает, ничего не пропускает. Алексей Васильевич, вы можете для наших руководителей региональных подразделений вот такой там, 3-4 пункта, на чем они должны сосредоточить работу, подготовить? Ну,
как-то некий бриф. Немножко, наверное, сложно, как бы...
Первое – сплотить, второе – избрать, третье – написать. Вот все очень просто.
Не, ну при этом это должно быть, что вот будет вот это, вот это, вот это.
Памятка такая. Да. Ну, памятка, да.
Идем вот к этому, к этому, к этому. И в этом...
Алексей Васильевич, я в любом случае с вами на связи.
Да. Самое главное, чтобы меня не обвинили в территориальных претензиях России к Латвии.
А Клод, мы этот пункт даже не поймем. Какие могут быть территориальные претензии к своему народу? Ну что вы, я не знаю, мы же все равно рано или поздно все опять сольемся в едином порыве.
Можно я поясню? Да. Действительно, на ближайшем рассмотрении вот в прямом эфире, в среду, которую мы планируем, там может быть среда-четверг, у нас будет базовый документ, который будет построен на принципах тех, которые будут предложены продвигать народным собранием. Но исторический аналог этому явлению – это 100-главый собор. Я не знаю, многие ли слышали об этом. Ну, в 17 веке был такой 100-главый собор. Он называется 100-главый, потому что документ, который был принят этим собором, содержал 100 глав. Каждая глава – это было фактически договорное обязательство между народом и государем о том, что этот пункт будет исполнен государем и поддержан народом. Вот принцип, который мы предполагаем заложить в наших сегодняшних проектах. Поэтому каждый пункт, который должен быть предложен со стороны наших коллег, то есть и от вас в том числе, он должен содержать вот эту принципиальную договорную позицию. Мы с властью хоть на равных, президент, который для нас партнер в этой ситуации, и народ, который суверенный источник власти. Но в этой ситуации мы предлагаем гаранту Конституции этот набор тем, по которому он должен, с нашей точки зрения, исполнять главную задачу. И главная задача в этом документе должна быть не исполнительная, ну, не только исполнительная власть или какая-то законодательная власть, а мы говорим о жизнеспособности русской цивилизации. Жизнеспособность цивилизации – это жизнеспособность и государства, и власти, и народа. То есть некого целого того, что представляет собой богоизбранный народ России в своих отношениях с создателем, с нашим покровителем. И вот эта формула, она и будет нас отличать, в общем-то, от всех, ну, чаяний, например. Был для нас очень хороший пример, когда президент встречался с руководителями партии, вот там, 2 дня назад. Вы, ну, я с грустью смотрел на те чаяния, которые партия сегодня, партии эти предлагали президенту, но вы понимаете, это ни о чем. Это при той катастрофической ситуации в государстве, то, что партии предложили, ну, можно, я, ну, не знаю, что с этим делать, но нужно сделать так, чтобы наши предложения касались действительно жизнеспособности, касались сохранения народа, касались молодежи, касались главного не просто экономического положения и тех условий, в которых сегодня 1% населения, о чем и говорит Путин, сформулировал такие экономические условия, которые реализуются исключительно на благо этого 1%. А все остальные оказываются, ну, не просто заложниками, они становятся работниками, которые делают так, чтобы этот 1% зарабатывал вот те самые цифры, которые мы сейчас смотрим в телевизоре, которые к благосостоянию народа не имеют никакого вообще отношения. Вот поэтому еще раз вас призываю готовить предложения, которые бы касались концептуальных вопросов изменения жизни устройства, но реализуемых в современном правовом пространстве. Конституция сегодня дает все эти возможности. И воспользоваться ими, этими возможностями, можем только мы. Никто больше этого не сделает. Власть – это исполнительный механизм. Власть исполняет то, что ей поручили. И вот тут и возникает вопрос. Если мы с вами научимся поручать власти исполнять то, что мы как источник власти формулируем, вот это и будет наша победа. Надеюсь, вот стало понятно. А с Алексеем, ну, давайте возьмем, посмотрим еще тексты, которые были, я могу прислать, потому что по этому поводу разработок много. Но мы сегодня формируем новую эксклюзивную формулу после изменения Конституции. Мы берем просто Конституцию и говорим, берем этот национальные цели развития, которые приняты президентским указом прошлым летом. Там все написано, там не написано, как это сделать. И кто должен это сделать? А заставить это может народ. Вот мы приходим и говорим, а вот мы тут как тут. Понятно?
Да.
Михаил Юрьевич, можно очень хорошо долго слушать, потому что он говорит все правильно. Но все нужно визуализировать на одной маленькой схеме. Да? Вот когда мы визуализируем его слова, да, тогда будет всем понятно, ясно, и стрелочку я добавлю одну, а он добавит другую. Да? Тогда будет все понятно. Визуализация – это самое первое.
Хорошо, сделаем. Спасибо всем. Нам пора. Да. Спасибо. Спасибо большое, Игорь Абрамович.
А как тогда попасть, Михаил, да. Михаил Юрьевич, вот знаете, на собрание по средам какую-то ссылку нам в группе будет скидывать, чтобы можно было...